Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорили и писали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о расследовании издания «Проект», посвященном Рамзану Кадырову, о семейных назначениях в Российском министерстве обороны и об аресте журналиста Артема Кригера. Новый фильм издания «Проект» о Рамзане Кадырове вызвал большой интерес публики. За 2 с лишним часа журналисты рассказывают много ранее неизвестных подробностей о приходе клана Кадыровых к власти и о личной жизни главы Чечни. Этот фильм сбивает с ног, пишет главный редактор сайта «Эхо» Виталий Рувинский.
Сильнейшее впечатление произвел на меня фильм «Проекта» о Кадырове. И чуть выдохнув, я пытаюсь разобраться в причинах такого воздействия. Что-то новое узнал. Как отмечает примерно каждый рецензент, да ничего нового, ну почти. Ничего, о чем можно было бы искренне воскликнуть, невозможно. Вот такого точно не ожидал. Все уже возможно, все уже ожидаем. И не только от Кадырова. Фильм очень талантлив. По сценарию, по картинке, по монтажу, по всему. Но дело не в этом. Мои ощущения не только в этом. И кажется, я понял причину. Она одновременно простая и жуткая. Дело в том, что мы с Кадыровым ровесники, и именно это кратно усиливает весь эффект. Речь даже не о банальном сопоставлении, а я в его годы, а вот он в мои годы. Что-то гораздо глубже и трудно формулируемое, но факт осознания того, что мы родились в один год, завораживает и вымораживает, и веет от этого какой-то невероятной тоской и инфернальным ужасом, точнее объяснить не смогу. И хочется как можно скорее отыскать другого сверстника, совсем другого, диаметрально другого, и снова выдохнуть. А искать долго не надо. Алексей Навальный. Да, такое вот разнообразие 76-го года. И выдохнуть не получается.
Для большого пласта аудитории в фильме будет намного больше новой информации, комментирует один из авторов расследования, журналист проекта Михаил Маглов на канале Александра Плющева.
Надо понимать, что выросли целые поколения людей, которые родились, когда уже Вторая Чеченская, например, заканчивалась, которые не застали публикации Анны Политковской, например, не читали гениальное ее интервью с Рамзаном Кадыровым, которое называлось «Центровое из Центароя». Да, с одной стороны, все понятно. С другой стороны, это такая, ну, историческая картина, 25 лет. Плюс нам получилось выяснить те факты, которые раньше не получалось нашим коллегам выяснить. Ну, например, обстоятельства того, а почему, собственно, Ахмат Кадыров возглавил Чечню и как это происходило, да. Ну, а там выяснилось, что он был не первый, с кем велись разговоры, что эти переговоры велись при участии лидера ОПГ, который сотрудничал со спецслужбами. И поэтому, в общем-то, даже с исторической точки зрения мы получилось установить многие факты. В принципе, могу сказать, что я где-то уже лет 5 занимаюсь исследованием того, что Российский следственный комитет нарасследовал по делу об убийстве моего друга Бориса Немцова. И исследуя эти материалы много лет, ну, там периодически появляются какие-то новые факты и прогресс, и поэтому это тоже вошло в это расследование.
Все ужасы жизни в нынешней Чечне полностью лежат на совести российских властей и лично Владимира Путина, пишет редактор издания «Инсайдер» Олег Пшеничный.
Да, фильм о Кадырове, который сделали Баданин, Маглов и их коллеги из проекта, впечатляющий пример ложности популярной цитаты «вор милей, чем кровопийца», еще более яркий, чем в случае с Путиным, в силу особенностей героя. Вор и кровопийца – одно лицо, вопрос лишь в том, какие возможности ему предоставляет окружающая обстановка. А если ему предоставится малейшая возможность и гарантия безнаказанности, он еще и педофил, насильник, рабовладелец, серийный убийца и международный преступник, подручные которого на улицах ловят школьниц для изнасилования, а если рождаются дети, он отнимает их и передает основной жене. Бесконечно скорбно осознавать, как некогда завоеванная имперской Россией земля в конечном итоге превратилась в арену чудовищной гуманитарной, человеческой, культурной, цивилизационной катастрофы, когда на память приходит то, что ты слышал о Сомали, Северной Корее и других символах абсолютного человеческого падения и кошмара. Если в «европейской» в кавычках России есть еще какая-то инерция лицемерия и стыдливого изображения какого-то подобия цивилизации, то в Чечне несколько десятилетий происходит открытая и циничная вакханалия всего самого грязного и отвратительного, что скрывается в звериной человеческой натуре. Бесконечно жаль так называемых обычных чеченцев. Невозможно представить, как они на самом деле живут. Это знали убитые Кадыровым и Путиным Наталья Истемирова и Анна Политковская. Это знает Лена Милашина. Эти журналистки пытались докричаться об этом до окружающего мира, но окружающему миру наплевать. И, конечно, главный организатор этой катастрофы вовсе не удачливый путинский шнырь Кадыров, а Путин Владимир Владимирович, ходячий и непосредственный портал в ад.
Такой же ад, только еще не полностью дозревший, представляет собой Россия, комментирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Существует утешительная идея, мол, Чечня – это не Россия. Это какой-то анклав беззакония, отделенный от остальной страны огромной стеной, как дикие земли в «Игре престолов». На самом же деле мы в очередной раз убеждаемся, что такая идея имеет мало общего с реальностью. Кадыровский режим подобен путинскому, только на максималках. Как если бы по вторникам программу «Статус» вела не Екатерина Шульман, а Владимир Сорокин, описывая реалии путинского режима в своем стиле, вот у него бы получился в итоге кадыровский режим в описании. Кадыров, конечно же, имеет образ человека совершенно ненормального. Безо всякого предела вороватого, крайне жестокого, до предела злопамятного, мелочного, мстительного, с чрезвычайно уязвимым самолюбием. Главный страх которого – утратить свой мускулинный образ. Кого-то напоминает.
Похожую оценку дает Виктор Шендерович.
Самое главное в фильме про Кадырова, что речь идет о человеке из российской политической элиты. И этот соскоб совершенно достаточен для диагноза всей политической системе. Это бандиты, как было совершенно понятно уже 20 лет назад. Кадыров казался в ту пору экзотикой, а оказался образцом для подражания. И скажите мне, в чем из кадыровского уголовного списка не отметился Путин? Про гаремы из несовершеннолетних, уверяю вас, мы еще узнаем, когда заговорят ветераны Селигера. А что эту кровавую малину обслуживают и держат на плаву Силуановы с Набиуллинами, это только печальные подробности личного и общественного падения. Роман Баданин, спасибо за важную работу.
Отдельно ужасает та часть расследования, в которой рассказывается про личный гарем Кадырова, состоящий в том числе из несовершеннолетних, комментирует журналистка Ксения Ларина на канале «Бильд на русском».
Этот гарем, я тут вспомнила, когда там подробности рассказывались о том, как он в 90-х годах себе девчонок несовершеннолетних, школьниц практически, брал в наложницы, когда их просто по улицам собирали вот так вот в корзинку. И едет, видит, девочка идет школьного возраста, он ее сразу в машину и к баю на проверку. Он еще проверяет, девственница она или нет. Это все, конечно же, было в истории самых кровавых и страшных годах разных стран, от средневековья инквизиции до сталинских репрессий, до Берии. Мы же, слушайте, мы про Берию -то точно знаем. Именно так оно и было. Для товарища Лаврентия Павловича Берии специальные машины с черной воронки ездили по улицам города Москвы и брали с улиц девочек. И тому немало свидетельств. Девочек просто, которых ему поставляли, девственниц, он тоже очень любил. Это, наверное, вот как бы одно из таких психопатических проявлений любого диктатора. Мы еще про Путина много чего с вами узнаем, когда придет время.
Теперь уже не Чечня зависит от России, а наоборот, пишет бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.
Фильмы Кадырова бетонируют уверенность в том, что никакой государственности Российская Федерация не имеет. Это не более чем комплекс и совокупность террористических организаций, которые действуют и всегда действовали на деньги российских налогоплательщиков. Это не про коррупцию и дворец в Геленджике. Это про государственный ИГИЛ планетарного масштаба, по сравнению с которым Осама бин Ладен не более чем консьержка в студенческом общежитии. Путин отдал целую страну в окормление террористам, чтобы они хранили якобы его душонку, и метастазы террористической организации проникли тотально в весь сектор безопасности и обороны российского государства.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Владимир Путин назначил нескольких новых заместителей министра обороны взамен ранее уволенных членов команды Сергея Шойгу. Среди них сын бывшего премьера Михаила Фродкова Павел и Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина, жена министра энергетики Сергея Цивилева. Зат-блогеры встретили новое назначение с оптимизмом. Павел Данилин.
Назначение Цивилёва, Фродкова и Горина – отличные кадровые решения. Огромный опыт Анны Цивилёвой в управлении социалкой, не менее огромный опыт по управлению имуществом у Павла Фродкова, ну и огромный опыт Леонида Горина в управлении финансами неоспоримы. Так что, конечно, это очень достойные кандидатуры на очень ответственные позиции.
Александр Сладков.
Наконец-то мы во главу политики ставим отношения и применение финансов в качестве основного оборонного средства. Без денег никуда, без правильного применения бюджета тоже никуда. Наверное, не надо будет уже отправлять деньги на пиар-компании, на парады, не надо проводить 20 фестивалей в рамках Минобороны, отвлекать от боевой подготовки людей. Я уверен, что в прошлое канут дартсы, танковый биатлон, розовые танки, лучезарные разведчики, добрые снайпера, прекрасные медсестры. Ну, хватит, с этим уже надо было покончить давно, и все финансы перенаправить на обеспечение и боевую подготовку.
В оппозиционной среде тем временем считают, что финансы будут перенаправлены в основном в карманы новых назначенцев. В прошлом году издание агентства выпустило расследование, согласно которому Анна Цивилева владеет крупным угольным бизнесом, что неудивительно, поскольку она замужем за теперь уже бывшим губернатором Кузбасса. Теперь для нее откроются новые коррупционные просторы, комментирует на своем канале журналист Майкл Наки.
В апреле 2023 года Цивилева была назначена главой фонда «Защитники Отечества», созданного для поддержки участников войны. И вы можете подумать, Майкл, а вдруг с момента, когда выходило расследование проекта, Цивилева изменилась, прониклась идеями войны и перестала воровать в таких объемах и все прочее? Но ответить на этот вопрос нам может помочь следующая замечательная новость. В июне фонд получил 1,3 миллиарда рублей, из которых более 70% потратят на сотрудников фонда. Позже ему выделяли еще 5 и 18 миллиардов. Поняли? Ну, то есть выделение фонда на помощь, значит, типа ветераны СВО и все такое, 70% его выделено просто на зарплаты и административные расходы внутри фонда. Звучит кайфово. Я поддерживаю. Вообще, я двумя руками за. Давайте в следующий раз 100%. Вот, мне кажется, это очень разумный трансфер. Пусть Цивилёва себе купит, я не знаю, что еще, пару дворцов, да, но это не пойдет на помощь российской армии. Меня полностью эта схема устраивает. Более того, фронтовики жаловались, что, несмотря на такой бюджет, они не могут с помощью фонда добиться положенных им выплат. Зато Цивилёва любит лично участвовать в награждениях, для чего у некоторых солдат отбирали уже врученные медали и наградили ими заново в ее присутствии, писало издание «Можем объяснить». Ну, то есть вы поняли, это женщина, которая ворует очень много, которая очень позер, ну, то есть все на показ, да, то есть, я не знаю, как Шойгу примерно, да, что, ну, у которой было 500 тысяч медалей, что вот типа, а, уже наградили, ну-ка, возвращайте назад, сейчас я вас заново буду награждать. Класс, класс, ну, как бы потрясающе, это, так сказать, замечательная часть семьи.
Украинские комментаторы тоже потирают руки. Андрей Григорьев.
Великий конфискатор Андрей Белоусов будет оперативно решать, какие излишки можно изъять из мирного сектора и перенаправить на нужды служивых. А Анна Цивилева будет пропускать потоки всего этого великолепия через свои загребущие ручонки. Мобилизация российской экономики наверняка ставит без штанов миллионы подданных. Зато любимая племяшка фюрера будет до последнего кататься, как сыр в масле.
Александр Коваленко.
Все это лица из состава экономического пула, ничего общего с военным делом, не имеющие даже на полшишечки. Кирзачей массово меняют на бухгалтеров со всеми вытекающими. Где вы видели потомственного генерала, у которого отец, дед и прадед на Фрунзенской был генералом, и который будет подчиняться бухгалтеру? Эпоха внутриведомственного саботажа еще никогда не имела таких предпосылок для цветения и благоухания.
Главное отличие от военного ведомства под руководством Шойгу в том, что теперь финансовые потоки направляются не абы кому, а родственникам нужных людей, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Шойгу, по крайней мере, он строил конструкцию величавого, победоносного и справедливого военного воровства, где каждый имел доступ к коррупции и к ее сладким плодам. Каждый мог соучаствовать в расхищении военного бюджета, ну, разумеется, в меру сил, рвения и способности. А проект Белоусова, который начал осуществляться заменой замов, предполагает концентрацию воровства в очень малом количестве новых и очень жадных фигурантов, обреченных делиться с Кремлем и с заинтересованными лицами просто в силу родственности. И это тоже правильно, потому что лучше ничего из семьи не упускать. И уже многократно подорванная, кривая, ползучая обороноспособность России будет подорвана очередной раз и, кажется, окончательно. В принципе, и черт с ней.
Назначение путинской родственницы на важный пост – это симптом того, что Путин перестает доверять людям со стороны, пишут комментаторы. Анатолий Несмеян.
Начни традиционное общество с себя. Президент Путин поступает строго в феодальной логике, когда верить можно только родным. К власти Путин пришел с командой, собранной по земляческому принципу. Это признак развитого городского общества. Более дикие варианты предусматривают спуск вниз, к архетипам, где принцип родства по крови становится определяющим.
Любовь Соболь.
Путин назначил замминистром обороны РФ свою племянницу. Это означает, что трусит он все больше. Если раньше Путин доверял лишь самому близкому кругу давно знакомых лиц, то теперь этот самый круг сузился до ближайших родственников и охранников. Без компетенции или знаний, зато лояльны.
Подобной точки зрения придерживается и украинский журналист Виталий Портников.
Россия идет по знакомой траектории авторитаризма и тоталитаризма. Стареющий диктатор перестает доверять даже чекистам, считая, что они могут иметь собственные интересы и в разграблении государства, и в определении его политического курса. И это, разумеется, не может нравиться ни Путину, ни выходцам из пресловутого кооператива «Озеро». И таким образом, единственными людьми, которым Путин может доверять с точки зрения сохранения собственной безграничной власти и преемственности политического курса, становятся его родственники. Именно поэтому дочери Путина, которых он никогда, впрочем, не признавал своими родственницами, все чаще появляются в общественной и политической жизни России. Именно поэтому родственники Путина, Фродкова, Патрушева и других представителей российского политического руководства, пришедшего к власти еще в 2000-е годы, когда Федеральная служба безопасности установила окончательный контроль над государством, занимают все более высокие должности в российской иерархии. Мы, я думаю, не будем спорить, что сегодня Министерство обороны России – это главный департамент, который вызывает интерес Путина, заточенного на многолетнюю войну с соседней Украиной и военное, военно-техническое, в том числе, противостояние с Западом.
В России формируется новый класс, пишет Николай Ляскин.
Возомнили себя новым дворянством. Титулы и государственные должности дарят родным. В довесок еще крепостных добавят.
Но при этом чиновники, включая самого Путина, пока еще как будто стесняются открыто это признать, отмечает политолог Екатерина Шульман в передаче «Статус» на своем канале.
Кстати говоря, что интересно, мы вспомнили с вами АПМЭФ и тамошнюю презентацию многочисленных детей, а также презентацию генеалогического древа рода Путиных.
Было такое?
Да. Помните, мы обратили внимание на то, что древо это уходит корнями в плодородную Тверскую землю, и там где-то от 16 века расписаны дальние и ближние родственники нынешнего президента, но заканчивается оно строго на нем. То есть вот эти вот все двоюродные братья, иные люди, там этих Путиных некоторое количество есть. Например, в номинальном владении президентской недвижимостью тоже засветился один такой Путин. Их, в общем, довольно много. Несмотря на вот такую, казалось бы, квазимонархическую презентацию президентского происхождения, характерно именно для нашей, так сказать, застенчивой автократии то, что это все очень резко обрывается. Понимаете, да, в настоящей монархии ты не будешь скрывать, кто у тебя великие князья, да, все там братья и двоюродные братья и сестры, племянники императора, они все известны, если мы там вспомним про Романовых. В нашем случае, как бы, с одной стороны происходит вот эта вот рассадка родни на всевозможные должности, с другой стороны, это как-то вот какое-то кокетство вокруг этого продолжает происходить.
А может, рассадка родственников на важные посты объясняется иначе, иронизирует Вера Афанасьева.
В Гаагу отправляться одному скучно, конечно. Хочет со всеми родственниками. Вот и племянницу решил прихватить.
В блогах отмечают, что эта новая клановость тоже во многом копирует Чечню, где высшие посты раздаются родственникам Кадырова.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Суд на 2 месяца арестовал корреспондента издания «Сота Вижн» Артема Кригера за участие в деятельности экстремистской организации. Под ней подразумевается ФБК. «Сота Вижн» утверждает, что никакого отношения к ФБК Кригер не имел и не был политическим активистом. Журналист занимался тем, что проводил прямые эфиры судов и акций протеста. Его дядя, активист Михаил Кригер, отбывает 7 лет колонии за комментарии, в которых он писал, что надеется увидеть казнь Владимира Путина. В соцсетях много сочувственных комментариев. Алипат Султанбегова.
Артем Кригер делал одни из самых крутых опросов. Несмотря на риски журналистской деятельности, никуда не уезжал. Очень страшно за него. А еще Артем племянник того самого политзаключенного Михаила Кригера.
Николай Кавказский.
Путинский режим сажает семьями.
О работе с Артемом Кригером рассказывает журналистка Даша Литвишко на канале «Разворот».
Это какая-то семейная несгибаемость, это какое-то семейное упорство, если хотите, и любовь к своей родине вот так выраженная. Но не только об этом мы говорим с Артемом. Артем еще и делал очень важную, на мой взгляд, работу. И, я надеюсь, будет делать еще. Он ходил по Москве и разговаривал с людьми. И задавал им вопросы. И спрашивал, что они думают. Иногда эти опросы были достаточно острыми. Иногда он спрашивал про Путина, иногда он спрашивал про те самые деньги, которые получают люди, иногда он спрашивал про войну. Мы с ним созванивались еще и около года назад, когда случилось восстание ЧВК «Вагнер», и когда Артем был прямо в Москве, и это был чуть ли не единственный человек, с которым можно было поговорить о том, а как там в Москве-то? Это я к тому, что работа Артема Кригера как независимого журналиста, находящегося в поле, находящегося в Москве, была безумно важной лично для меня. И тем не менее, я очень сожалею о том, что Артем не уехал. Я, прям скажем, негодую, я очень злюсь на все и вся за то, что Артем не уехал и не сохранился в какой-нибудь Грузии на диванчике каких-нибудь ведущих утреннего канала хотя бы на некоторое время.
По такому же обвинению в марте была арестована журналистка «Сота Вижн» Антонина Фаворская. Это явно тенденция, пишут журналисты и политологи. Сергей Ерженков.
То есть они решили приобщить всех адвокатов и журналистов, которые хоть однажды соприкасались с ФБК, но не успели уехать из России к экстремистскому сообществу. Очень жаль молодых ребят, оставшихся в России, пытавшихся честно выполнять свой журналистский долг. Жаль 34-летнюю Антонину Фаворскую. Жаль 23-летнего Артема Кригера. Ради плана и звезд на чьих-то погонах им просто ломают жизни.
Аббас Галямов.
Пока у властей дела с общественным мнением обстояли более-менее нормально, журналистов не сажали. Тот факт, что теперь в отношении последних развернулись настоящие репрессии, лучше любой социологии говорит о том, что схватку за общественное мнение режим проигрывает.
В тот же день, когда арестовали Артема Кригера, Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам так называемых нежелательных организаций и россиян, которые были наказаны за участие в их деятельности. Суд постановил, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека в части права на свободу выражения мнений и свободу собраний и присудил каждому из пострадавших компенсацию за моральный ущерб в размере до 7,5 тысяч евро и за судебные издержки на сумму до 850 евро. Среди пострадавших Екатерина Дунцова, Анастасия Шевченко, Илья Яшин, Владимир Карамурза, Евгений Ройзман, Яна Антонова и другие политики, активисты и журналисты. Получить эти компенсации с российских властей никто из них всерьез не надеется. Тем временем Илью Яшина в колонии перевели из штрафного изолятора в так называемое помещение камерного типа. Это один из наиболее строгих режимов заключения. Яшина характеризовал его как ШИЗО, только уже на постоянной основе. Перед этим Яшин провел в ШИЗО 3 недели. О том, почему он не уехал из России, рассказывает его мать в интервью Катерине Гордеевой.
А потом убили Немцова. И он сказал, что теперь я тем более не могу уехать. Это значит признать, что мы проиграли. А пока я жив, я не считаю, что я проиграл. Ну и сказав однажды, что я не уеду ни при каких обстоятельствах, дальше уже невозможно. Мы не отговаривали, потому что я понимала, что он чувствует. И я, честно говоря, не представляю его сейчас, если бы он был за границей. Мне кажется, это были бы такие муки, что то, что он переживает сейчас, это было бы гораздо легче. Даже как-то на свидании он сказал, я никого не осуждаю, кто уехал, но, говорит, просто интересно. Я помню столько людей, которые били себя кулаком в грудь и говорили, уж я никогда и ни за что, я лучше сяду. А потом уехали. Даже тогда, когда еще ничего не грозило. Поэтому, ну, как бы дал слово, держи.
В недавнем посте Яшин снова подчеркнул, что сдаваться не намерен.
Понятно, что постоянно сидеть в бетонном карцере под крышей тяжело как эмоционально, так и физически. Это требует максимального напряжения воли и сил. Но в то же время у меня на душе спокойно, и я испытываю моральное удовлетворение. Ведь если на меня так озлобленно давят, значит, мои речи в судах, мои письма из зоны, которые публикуются в соцсетях и СМИ, все это попадает в цель, бьет по путинской хунте и воодушевляет людей. Иначе бы со мной не боролись, а просто игнорировали. Значит, я все делаю правильно и вношу свой вклад в наше достойное будущее. И не сомневайтесь, буду продолжать.
В помещение камерного типа перевели и Владимира Карамурзу. Его постоянно сажают в одиночные камеры без права на передачи, свидания и звонки. Как только он выходит из ШИЗО, администрация колонии тут же находит повод посадить его туда снова за очередное нарушение режима. Если не начать бить в набат прямо сейчас, Яшина и Карамурзу может ждать судьба Навального, опасается оппозиционный политик Эльвира Вихарева.
Совершенно очевидно, что Яшин идет по сценарию Навального. Такой же сценарий и у Володи Карамурзы, которого намеренно неоднократно травили. Его здоровье, как и общее состояние, оставляют желать лучшего. Я не стану перечислять имена тех, кто также, не предав своих убеждений, отбывает срок. Моральных сил не хватит писать, а вам читать то, как издеваются над ни в чем не повинными людьми. Моя позиция такова. Коллегам пора взять себя в руки, преодолев личную неприязнь и попытаться сосредоточить усилия на спасении честных людей, которые томятся в путинских застенках, над которыми издеваются и которых медленно убивают. Я готова объединить усилия и помогать тем, чем смогу и больше от возможного. Именно сидящие по политическим статьям будут стоять у истоков новой России. Если мы не хотим горя и у нас есть внутренние резервы, наши силы нужно направить на спасение жизни людей. Здесь и сейчас. А иначе еще один гроб, еще и еще.
Тем временем независимые СМИ сообщают, что могилу Алексея Навального больше нельзя найти с помощью Яндекс.Карт. Метку на карте, которая появилась вскоре после его похорон, удалили. Метки других могил известных людей, захороненных на Борисовском кладбище в Москве, остались. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что и как сейчас обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Комментировать, подписываться на нас теперь нежелательно, поскольку мы сами теперь нежелательная организация. Но слушать нас и советовать нас друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи!